Мы продолжаем эфир на «Спутнике». У микрофона Андрей Матюхин. Всего 2%. Такой дефицит российского бюджета, ВВП около 2%, может быть в 2023 году. Во всяком случае, такую цифру озвучил глава Минфина Антон Силуанов. Может ли эта цифра измениться? И на что это повлияет? С этой темы и начнем обсуждение. На связи со студией доктор экономических наук, директор Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова Константин Ордов. Константин Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Действительно, а цифра эта может измениться?
Это как обычно такая бесконечная, что ли, перепалка между оптимистами и пессимистами, наполовину полон пуст. Но до конца года-то осталось совсем считанное количество дней, и мы уже готовимся к этим рождественским мероприятиям, поэтому, естественно, ничего радикального произойти не может. А опять же, надо понимать, что, может быть, еще, наверное, пару кварталов назад все-таки ожидалось в районе 1% дефицит. И вот сейчас, видимо, это самые уточненные последние данные, порядка 2%, что соответствует прогнозам 2023 года.
Ну, об этом, собственно, также и сказал Силуанов, что вот эти цифры, они коррелируются с тем, о чем говорили ранее в Министерстве финансов. Ну, хорошо, это если говорить по плану. А вот как могут эти цифры измениться и за счет чего это изменение может быть?
Ну, видите, эти санкции, пакеты, новые рынки, для нас все это те зоны неопределенности, а еще большую неопределенность создает рецессия там американской экономики, европейской, которая тоже вошла на повышение ставок в целом мире, инфляционные процессы, которые во всем мире бьют там 20-30-летние рекорды. А вот недавно проводили исследования по отдельным группам продуктовых товаров в мире, побиты рекорды 60-летней давности по темпам роста. То есть вот это вся та неопределенность, которая, конечно же, и российскую экономику не может оставить в стороне.
Угу. Ну, давайте теперь поговорим о Фонде национального благосостояния. О нем также вспомнил Силуанов. Это фонд, куда, ну, давайте так, по-простому, кубышка, куда поступают излишки от продажи, например, энергоресурсов. Мы помним, что этот фонд активнейшим образом использовали в 2020 году, как раз когда была пандемия коронавируса, и оттуда триллионы рублей взяли на то, чтобы поддержать экономическое состояние в стране. Вот сейчас Силуанов говорит, что также могут использовать средства из ФНБ, то есть Фонда национального благосостояния, но прежде всего для инвестиций в инфраструктурные проекты. Давайте с такого официального языка или с такого официоза переведем на простой человеческий. Что это значит?
Ну, это значит, что действительно эта кубышка, она для этого и создавалась, чтобы быть некой гарантом выполнения расходной части бюджета при любых условиях и при любых там политических различного рода катаклизмов. А про 2020 год я могу вам сказать, что на самом-то деле, несмотря действительно на то, что какое-то количество триллионов было использовано для поддержки экономики, для дополнительных социальных и прочих выплат, в целом Фонд национального благосостояния в тот год вырос. А, собственно, незначительно он вырос и в 2021, еще менее значительно в 2022. Насколько я понимаю, в этом году на начало года он составлял более 13 триллионов рублей.
Да.
Вот. И мы с вами на следующий год планируем там из них 2,9 триллиона профинансировать дефицит бюджета. Но, опять же, в 2023 году мы не ожидаем его пополнения в связи, опять же, с изменившимся бюджетным правилом, который теперь немножко по-другому формирует вот эти отчисления. Но с 2024 года Минфин прогнозирует, что уже снова будут положительные отчисления в Фонд национального благосостояния. Просто еще по итогам 2024 года мы возьмем из него для финансирования дефицита больше, чем физически в него перечислим. Вот такой сосуд он и в него втекает, и из него одновременно вытекает. А, соответственно, его величина является неким балансом вот этих поступлений и расходования средств. А с 25-го этот сосуд снова начнет наполняться.
Подождите, давайте так, Константин Васильевич, давайте просто разъясним, да, потому что, ну вот, нашему обычному слушателю, да, слушайте, да и мне, я думаю, и вам тоже, вот, очень сложно понять, что такое 13 триллионов, 8 триллионов, да, которые там взяли, например, и потратили на поддержание экономики в 2020 году, да и вообще триллион рублей, ну что это очень много, и понять, куда и как можно расходовать эти средства, довольно сложно, поэтому давайте мы определим, а вот есть ли критическая точка, ниже которой, ну, нельзя брать деньги из этого фонда. Вот, например, там 5 триллионов там всегда должно быть, потому что если меньше, значит уже что-то не так с экономикой, дисбаланс.
Нет, такого нет. Это действительно является некой заначкой. Нету там, наверное, меньше нуля не имеет смысла, потому что иначе эта отрицательная величина, она просто скорее будет свидетельствовать о том, что мы отдали приоритет государственным займам. Собственно, я так понимаю, министр финансов также подчеркивает, что параллельно с расходованием средств из Фонда национального благосостояния будет осуществляться и выпуск облигаций федерального займа.
Да,
так что
да.
Это вторая такая история финансирования социально значимых прочих программ экономических российских. Но для наших зрителей, слушателей можно сказать, для сопоставления и понимания, что бюджет ВВП, ВВП Российской Федерации, валовый внутренний продукт в 2023 году планируется 149,9, 150 триллионов рублей. Вот просто на
связи,
чтобы сопоставить 13, да, там 2,9 триллиона дефицит, а вся экономика России это 150 триллионов. Поэтому цифры не критические. Вот что я хотел подчеркнуть.
Выпускают государство облигации федерального займа, да, и каждый, собственно, может быть к этому причастен, эти облигации приобретая, предположим.
Неплохие доходности, естественно. Опять же, этот выпуск позволит связать излишние деньги, может быть, которые у кого-то там накапливаются, и это приведет к контролю за инфляцией. Ну и, естественно, это такая некая нормализация финансового рынка. Отлично.
Ну, хорошо. Вот смотрите, тогда, опять-таки, давайте вот свяжем Фонд национального благосостояния со следующей темой. Это введение потолка цен на нефть. Вот там объединились несколько западных государств и Большая Семерка, ЕС, там Австралия. Австралия туда присовокупили, туда и Австралию еще взяли. Так вот, они там устанавливают некий потолок цен. Ну, во-первых, у нас в Минэнерго считают, что это может иметь последствия для мировой экономики и вообще является нерыночной мерой. Но мы же прекрасно помним, что именно часть средств, которые поступали в Фонд национального благосостояния, они как раз и шли за счет дополнительных вот этих средств, ну, точнее, не то, что дополнительных, а, может быть, доходов сверх того, что было заложено в бюджет от продажи энергоресурсов. А как теперь? Во-первых, как нам выстроить вот эту вот политику, связанную с введением потолка цен, и как мы можем реагировать? Ну, и второе, будет ли у нас вот эта возможность получать дополнительные доходы?
Да, как я уже сказал, в самом именно проекте на 2024-2025 год уже запланированы поступления в Фонд национального благосостояния. Это де-факто. А вот сейчас попробуем объяснить, какой инструмент и как сам механизм выглядит. То есть раньше так называемое пресловутое бюджетное правило приводило к, если рыночная конъюнктура, то есть цена на нефть превышала, вот в 2022 году еще это правило действует пока что, превышает 44 доллара за баррель, то, соответственно, наш экспортер перечисляет всю сверх эту сумму, грубо говоря, в доходную часть бюджета, точнее, в сразу Фонд национального благосостояния. Ну, там, с различными промежуточными итерациями. Ну, вот это инструмент, каким образом Фонд национального благосостояния формировался. Сейчас, со следующего года, мы изменили это правило и сказали, что 8 триллионов рублей для нас с вами являются, нефтегазовых доходов, являются той суммой, которая может напрямую быть израсходована на текущие цели государственные. А все, что свыше 8 триллионов, будет перечисляться в Фонд национального благосостояния. То есть мы, во-первых, ушли от вот такой какой-то долларовой зависимости в нашем восприятии, что же и как же влияет. Первый момент. Второй момент. Если мы повысили, по сути, ту планку, которая может быть использована для расходов бюджета. Раньше, если мне память не изменяет, там по сути, меньше 6 триллионов или около него было де-факто, формировал доходную часть бюджета, остальное все уходило в фонд национального благосостояния. То есть сейчас мы подняли эту планку до 8 триллионов, отказались от доллара и сказали, что если будет положительная рыночная конъюнктура, то это пускай идет в фонд национального благосостояния. Если конъюнктура будет не очень, либо иные причины, ну и прекрасно, нам главное профинансировать расходы. Если мы пытаемся пересчитать по более-менее текущему курсу, чему соответствует эта величина, то это как раз в районе 60-62 долларов за баррель. Uh-huh. Вот. Что и по сути на самом деле сейчас и соответствует тем фактическим ценам, по которым российские сорта нефти реализуются на рынке.
Давайте, Константин Васильевич, в завершении еще вот попробуем разъяснить следующий момент. Как я уже отмечал, в Министерстве энергетики Российской Федерации говорят, что введение потолка цен на нефть, ну, это не рыночная мера раз, которая будет иметь последствия для мирового рынка. Вот здесь хотелось бы более точно понимать, а какие последствия могут быть для мирового рынка?
Ну, самый близкий для нас пример, и пугающий, и ужасающий, ну, помимо того, что с рами концептуально, естественно, в рыночной экономике любого рода ограничения формируют дисбалансы, но все-таки мы сейчас имеем перед глазами другой красочный пример, это рынок газа, особенно европейского газа, который котировки за год, за два увеличились в 10-20 раз в какие-то моменты. Но сегодня это привело к еще более парадоксальному дисбалансу, который уже вызывает конфликт между европейцами и американцами, когда внутренние цены европейцев на газ в 4-6 раз выше, чем внутренние цены американцев на газ. И те, естественно, с удовольствием свои танкеры в Европу отправляют, потому что это суперэкономически для них выгодно. Но европейцы, естественно, говорят о том, что есть мировая торговля и конкуренция. Балансы делают прежде всего европейских производителей неконкурентоспособными. Вот если еще это и усилить, опять же мы понимаем, что это некие социальные волнения формируют в Европе за счет резкого роста коммунальных расходов по отоплению, электроэнергии. И это, конечно же, сильно бьет по кошелькам европейцев. И если еще это будет дополнено дисбалансом, либо ростом цен, либо еще какими-то катаклизмами на рынке нефти, то, естественно, это в условиях рецессии, ну, никому не надо абсолютно. И вот таким образом, получается, сами искусственно формируют для себя зоны дополнительных рисков, причем очень существенных рисков.
Слушайте, ну вот это как-то очень странно, мягко говоря, да, даже с точки зрения обывателя. Вот то, с одной стороны, европейцы говорили, давайте все-таки переходить от прямых контрактов на газ, давайте будем рыночными мерами пользоваться. И очень долго они Россию убеждали, убедили, начали рыночными мерами, и потом, смотрите, как цена на газ на рынке вверх пошла. Теперь они пытаются точно так же нерыночными методами действовать, да, в отношении нефти, а потом как? Будут сами локти кусать, получается.
Да, это вот как обычно, да, говорится, следите за руками, а вдруг бац, прибежали американцы, захватили рынок и еще сделали так, чтобы котировки газа были максимальные и держались на этих уровнях даже вне контекста доступности этого газа. Так что здесь мы видим, что для простых обывателей, естественно, это очень удивительная и очень обременительная финансовая структура получается, а для тех, кто ведет бизнес, это очень выгодно, можно сразу залезть в карман и из Европы выгребсти деньги.
Называется, а ручки-то вот они. Спасибо большое, Константин Васильевич, за беседу, доктор экономических наук, директор Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова. Константин Ордов был на радио «Спутник».